понимаете, я совершенно не историк науки, и вообще я к истории довольно прохладно отношусь. И хотя по форме мой доклад будет как бы исторический, для меня это все выглядит как какое-то текущее настоящее, потому что, ну, я там буду местами подчеркивать, что некоторые, многие работы столетней там давности и больше, они выглядят совершенно актуальны, то есть некоторые работы просто невозможно даже понять, почему они написаны не сейчас, а когда-то давно. И я совершенно не собирался ничего считать, сколько там от меня до Кювье, а это вышло как-то, вдруг я просто понял, читая разные работы, надо сказать, что я тоже не особо много читаю, но как-то вдруг понял, что я могу сосчитать, сколько поколений до Кювье. Кювье, о Кювье я буду говорить как раз меньше всего, это просто такой символический момент, как точка отсчета такая. То есть не точка отсчета, а точка, к которой мы в течение моего доклада будем двигаться. Значит, поскольку я это все осознавал, когда читал работы по конечностям, которыми я, собственно, в основном интересуюсь и занимаюсь, то я доклад построю так. Вначале я для понятности пробегусь от наших дней до Кювье, ну, немножко характеризую этих людей, не, местами то, чего не делаю, а потом вернусь обратно, немножко другую дорогу, уже с рассказом о том, что по поводу конечностей эти поколения сочиняли. Вот. Значит, начну я, естественно, как сказал, с наших дней. Вот. Вот сколько, по-вашему, здесь поколений морфологов? Считать, в общем, довольно трудно. От двух до трех, наверное, где-то, не знаю. Если подходить формально, то считается, что научное поколение – это примерно 20-25 лет. И, соответственно, просто посчитав, что от сегодняшнего года до Кювье примерно 200 лет, то можно предположить, что получится 10 поколений. Ну, так оно и выйдет. Ненарочно. Значит, ну вот, если бы я именно имел такую цель, не случайно к этому пришел, читая специальную литературу, а имел такую цель добраться до Кювье, то я бы как бы, наверное, действовал. Я бы вот сказал, что вот на фотографии в нашем зале присутствуют мои учителя Петр Петрович Гонварян и Феликс Александрович Дзержинский. Вот, и пошел бы, кто был их учителем, ну так далее. И я бы очень быстро уткнулся, то есть почти мгновенно, в общего учителя Петра Петровича и Феликса Александровича Константина Алексеевича Юдина. И как бы от него я добирался до Кювье, мне уже совершенно непонятно. Там как-то это прерывается вещь. С другой стороны, я мог бы попробовать использовать Феликса Александровича в паре с Владимиром Борисовичем Сухановым. И тогда бы через Дружинина, там, Шмальгаузена, я бы уперся в Алексея Николаевича Сепетева. А потом бы я попал в Германию, и естественно, потому что эта наука выросла из Германии, и в общем, в итоге я бы добрался не до Кювье, а до Гёте. И при этом мне пришлось, скорее всего, добираться, если придерживаться идеи того, что надо смотреть развитие какой-то вот идеи, то я бы туда плелся через проблему метамерии головы позвоночной и пришел бы к позвоночной теории черепа Гёте. Вот. Но голова – это не мой объект, поэтому через Германию как-то, в общем, не получается. А получилось так, что очень ну, почти непрерывная дорога, но там есть один досадный перерывчик, объяснимый, что эта дорога идет через американскую морфологию. Как-то есть такая молва, что Америка всю науку испокон веков импортировала из Европы. Вот. Но из тех морфологов, которые меня довели до кювье американских, практически никто, особенно в Европе, не учился. Там в Америке, как оказывается, была совершенно мощнейшая морфологическая школа, но они стажировку, типа аспирантуру проходили в Европе, некоторые, меньшинство из тех, о ком я буду говорить. А большинство были самородные такие, американские, причем не только американская морфология была меньше завязана на европейскую, чем российская тех времен, 19-го там века, а она просто гораздо была обильнее людьми, чем у нас. В общем, конечно, в Америке была наука не так мощна, как в Европе, но мощна. И потом из Америки я попаду во Францию через Англию. Ну вот, значит, как было дело? В какой-то момент довольно давно я что-то стал интересоваться реконструкцией мускулатуры конечностей у ископаемых животных. И тут Владимир Борисович мне сказал, что надо читать Ромера. Вот Альфред Шервуд Ромер. Он, можно считать, что это номер два, это почему? Потому что номер один, это значит Владимир Борисович Суханов, который мне сказал Ромера. Я это ноль, от которого я отчитываю. А это значит вот Ромер, который действительно соответствует предыдущему поколению, вот перед присутствующими здесь нашими корифеями морфологии, которые были показаны на предыдущем слайде. Вот. В общем, Ромер — это то поколение, которое у нас представлял Иван Иванович Майгаузен. Ромер удивительным образом и родился, и умер на 10 лет позже Шмайгаузена. И после смерти Ромера, в общем, как-то качество морфологии в Соединенных Штатах очень пошатнулось. То есть то, что сейчас там пишут, например, по поводу вот выхода позвоночных на сушу, потом Ромер, в частности, тоже занимался, при Ромере такой, конечно, ерунды бы вряд ли стали писать. Ну, ну, это я так просто для красного словца привел цитату из Карела Чапика, там, если кто забыл, это война с Саламандрами началась с того, что некий торговый капитан чешского происхождения ездил по всяким тропическим островам и набрел там на остров, где в заливе живут саламандры, и он значит, вот с ним подружился, там он стал их подманивать всяким цепнем, потом он их снабдил ножами для борьбы с акулами, они за это ему добывали жемчуг. Ну, в общем, это так. Значит, Ромер написал в 1922 году свою, ну, в виде большой очень статьи, свою, как сказать, кандидатскую диссертацию под названием «Локомоторный аппарат некоторых примитивных и зверообразных рептилий». Вот. Большая статья, которую я вначале читал в переводе Владимира Борисовича Суханова, потом я ее подряд читал на английском, я читал ее там и подряд, и по диагонали, и по кускам, и, в общем, я ее почти что знал наизусть. И в какой-то момент мне стало казаться, что Ромер ее лично для меня написал. Ну, а Ромер выполнял эту работу замечательную под руководством своего учителя, это значит, да, Уильяма Кинга Грегори, который был тоже очень великий морфолог, И если по русским меркам, то он соответствует поколению Алексея Николаевича Сельцева как раз. И надо сказать, что я тут немножко отступлю в сторону, что вот Грегори с одной стороны и Сельцев с другой, примерно в одно и то же время, но Грегори на 10 лет позже, примерно. Вот. Они в такие исследовательские проекты начали. Исследование конечностей и не только скелета, как обычно было принято, а и мускулатуры четвероногих. Грегори начинал больше от палеонтологии, и Ромер этому следовал в своей первой работе 22 года, а Сельцев начинал, ну вот у Грегори была большая работа 1916 года, а Сельцев начинал в 1907 году с эмбриологии. С эмбриологии и развития мускулатуры передней конечности этого самого геккона. Не знаю, восколоботус, фасцикулярис, что это значит сейчас?
Гекко сейчас.
А, гекко. Ну вот. Значит, работа Сельцева, конечно, Ромер потом цитировал, такая большая подробная работа в таком сельцевском немецком духе, то есть были исследованы мышцы от плечевого пояса до мышц кисти очень подробно. Некоторые там, ну не буду сейчас вдаваться в подробности, в общем, некоторые вещи, которые потом никто больше даже не касался. Ну, ладно, скажу, что вот развитие грудино-каракоидной мышцы никто потом вообще не обсуждал. После этого в 1915 году была такая же работа по тритону, сделанная Рылковой. Это жена Бориса Степановича Матвеева, да? Вот. Под руководством Сельцева. То есть Рылкова – это вот как раз поколение, научное поколение, как Шмайгал. Ну как там Москве. Вот. И на этом русский проект эмбриологической части его как-то заглохло, а потом стало понемножку силами Шмальгаузена передвигаться также в сторону палеонтологии. Вот происхождение наземных позвоночных там в итоге из этого выросло у Шмальгаузена. А зато Ромер в 1929 году стал делать эмбриологию. Для начала он сделал развитие задней конечности цыпленка, но Ромер ниже колена не опускался. То есть вот Сельцев всю ногу делал, а Ромер только до мышц управляющих коленом. Потом Ромер сделал еще статью в 1942-1944 годах по передней и задней конечности ящериц. Потом там еще были как-то я не собрался вспомнить, были какие-то статьи по черепахам. Вот. И, ну, в общем, все это закончилось, вот ромеровская эта серия закончилась в 1955 году статьей китайца Ченга, который делал работу под руководством Ромера. Это мускулатура передней конечности опоссума вергинского. И на этом и этот проект как-то увял, и после этого было только две, насколько я понимаю, работы. Это совершенно независимо вдруг. В 1979 году была опубликована работа по развитию задней конечности мыши давно. Таким образом, млекопитающие оказались полностью покрыты, значит, рептилии покрыл Сельцев и Ромер. Значит, хвостатых земноводных переднюю конечность покрыла Рылкова, что там черепах, вот я забыл, кто этих млекопитающих покрыли переднюю китаец Ченка, заднюю вот этот Джеймс, кажется, забыл, в 1979 году. Кстати, статья опубликована прямо на следующей странице после статьи по кандидатской диссертации любимого Кирилла Борисовича Малого. по этому самому глотке миноги. Вот. Значит, осталось. А, еще там была работа, да, крыло птиц еще кто-то сделал. Вот. И последняя работа уже после этой мыши была сделана Натальей Сергеевной Соломатиной по задней конечности хвостатых земноводных. То есть земноводные вместе с рылковой оказались тоже покрыты как спереди, так и сзади. При этом Соломатина делала новым методом по методу Савельева, она не резала микросрезы и не красила их, не смотрела под микроскопом, а делались тотальные препараты, просветлялись и потом смотрелись в поляризованном свете, а мышечные клетки, когда они становятся вытянутыми, они начинают там свет поляризованный, ну, мерцать так, ну, как поляризационный фильтр действует. И там этот метод вообще, на мой взгляд, очень перспективный, потому что он дает другую информацию. Если последовательно восстанавливаются как бы скопления мезенхимы, из которой потом мышечная ткань получается, то этим методом нащупываются центры гистологической кристаллизации внутри этой мезенхимы, но уже мышечные волокна. И таким образом, ну это примерно как центры окостенения в костях, в замещающих, вот когда в хряще образуется уже костная ткань. И поэтому, если бы эти методы совмещать, вот срезы и поляризацию, то можно было бы, наверное, по мускулатуре добиться таких же, по развитию мускулатуры, таких же успехов, какие достигнуты при изучении центров окостенения в костях. Но этого сделано не было. Это я отвлекся, это просто я к тому, что вот был такой долготекущий проект, начатый Грегори, продолженный Ромером, и параллельный проект был, начатый Севицем, продолженный Шмайгерзом. Значит, Ромер, в свою очередь, учился, Грегори, учился у Осборна. Вот по тому пути, по которому я собираюсь вас довести до Кювье, мне не получилось сделать прямую такую дорожку нащупать. Ну, в общем, это не было моей целью. Но сейчас вы увидите, зачем мне нужен Осборн. Осборн был учителем Грегори, и я его охарактеризую, поскольку больше я к нему вообще к Грегори не вернусь, то я скажу пару слов про то, чего он сделал с конечностями. В 1910 году он написал большую книжку под названием «Время млекопитающих», в которой ввел два интересных понятия. Во-первых, это он в этом 1910 году ввел идею о череде стопохождения, пальцехождения, фалангохождения. И в конце концов еще там у него была гравипортальность, это как у слонов, когда колоннообразные ноги. То есть вначале млекопитающие, по его мнению, опираются на ступню, потом и на кисть, да, в передние. Эти термины применяются для передней ноги тоже. Потом на пальцы, как собака, потом на фаланги, ну или в итоге на копыта, как лошади какие-нибудь копытные. Вот. Ну и особо толстые ноги, особый случай вот у тяжеловесных слонов. Вот. Значит, эта система понятий была ужасно идеологизирована, и в особенности в нашей российской морфологии. И теперь люди, когда видят идущего ежа, они не верят своим глазам, что он не стопоходящий, а пальцеходящий. Ежи не опираются никогда. Ну, вообще, млекопитающие редко опираются на пятку, за исключением человека. Но это вот удачные термины так заворожили научное сообщество, что до сих пор используются как такие вполне верные. А более интересная была идея у Осборна, это то, что которая совсем не получила никакого развития. Интересно, может, только на мой взгляд, что он заметил, обратил внимание на то, что косточки маленькие, запястья и предплюсны организованы наподобие кирпичной кладки. что нужно для того, чтобы передавать усилия с 5, там, или 4, или 3, или 2 пальцев на 2 кости или на 1 кость голени и предплечья. То есть с разного количества пальцев передавать, ну, в конечном счете, на 1 кость. Для этого надо усилия эти собрать, а для этого нужен какой-то механический узелок, который строится как кирпичная кладка. Но он там еще это развивал, что вот у гравиквартальных там этих тяжеловесных животных эта кирпичная кладка действительно становится как кирпичная с горизонтальными щелями, а в других вариантах она бывает, ну, такая как, ну, как каменная кладка, где ряды не плоские ряды кирпичей, а такие по отношению к зубами друг к другу входят. Вот, ну вот, Осборн, в отличие от Ромера и Грегори, имел стажировку двухлетнюю, кажется, в Англии у Хаксли и Бальфура. Дарвин там повстречал, а сам главным для него вот таким учителем был Коб. Коб, как правильно произносить. Коба я ничего не читал, и он мне нужен как для связки. Я про него просто скажу несколько вещей. Вот сейчас вышла книжка про великие противостояния в науке, и там вот подробно расписано, хотя с ужасным переводом, противостояние Коба и Марша, которые конкурировали за сбор ископаемых позвоночных на территории Соединенных Штатов Америки. Вот. То есть это была такая ужасная, просто натуральная вражда. А вражда эта отчасти произошла от того, ну, началась немного от того, с легкой руки учителя Коупа, Джозефа Лейди, о котором я на следующем слайде расскажу. Дело состояло в том, что Коуп, ну это в качестве анекдота я просто рассказываю, что не скучно, что Коуп смонтировал элосмозавр, это такой плезиозавр, и позвал коллег в лице Джозефа Леди, своего учителя, и Марша, с которым они тогда более-менее мирно, наверное, существовали, посмотреть на этого элосмозавра. Вот. Но о Леди, который был серьезным морфологом, он обратил внимание, что на кончике хвоста у элосмозавра находится атланцепистрофия. Таким образом, Коуп поместил череп элосмозавра не на кончик шеи, а на кончик хвоста. А шея у него, по-настоящему у него шея длиннее хвоста, а тут получилось, что короткая шея и длинный хвост. Ну и Леди как-то просто это сообщил Коупу при Марше. Ну, то есть опозорил своего ученика, а Коуп, видимо, был горячий человек, и так они и с Маршем рассорились дальше. И в итоге этих скандальных отношений Леди, о котором я сейчас буду рассказывать, отошел от изучения палеонтологии. Вот. Леди был врачом поначалу, а потом он стал, значит, анатомом очень сильным и палеонтологом. То есть как хорошему анатому ему просто привозили много скелетов. И он с ними разбирался. Вот он, значит, ну, кроме того, что он так Коупа опозорил, у него были позитивные еще большие достижения. Это то, что он, значит, он первый нашел динозавров в Соединенных Штатах Америки. Вообще он был первый профессиональный палеонтолог в Соединенных Штатах Америки. В Европе он не учился, был американским медиком. До него палеонтологией занимались просто богатые люди, любители. А он стал профессиональным палеонтологом, нашел, значит, динозавров. Потом он нашел очень хороший скелет гадрозавра. Это такой двуногий четырехстазовый динозавр. Смонтировал его при помощи скульптора, который монтировал скелеты для Оуэна в Британском музее естественной истории, то есть туда приехал вот Оуэновский скульптор и монтировал ему дрозавр. И леди первый выдвинул идею о том, что они были двуногими, а у Оуэна они были смонтированы на четырех ногах. Вот. Еще леди известен тем, что он первый применил в криминалистике микроскоп. Там был такой случай, что какого-то человека обвинили в том, что он зарубил тесаком фермера, а он говорил, что у него следы крови на одежде и на тесаке от цыплят, которых он перед этим, значит, декапитировал. Но, значит, леди изучил в микроскопе эту кровь, обнаружил, что эритроциты безъядерные, и человека, значит... Тот оказалось, но тот потом признал. Ну вот, значит, а теперь я перехожу к человеку, который самый для меня интересный оказался, который жил одновременно с леди. Это Джеффри Брун, о котором я уже много говорил на разных. Ну, довольно случайно вышел на его статью, но об этой статье я потом лучше расскажу. В общем, этот человек, Леди был первым профессиональным палеонтологом, а это был просто анатом и антрополог своего времени в Штатах номер один. Его сравнивают там с Оуэном английским, с Гигенбауэром немецким. В общем, вот такой был исключительно серьезный человек. Работал он в Бостоне. Я о нем подробно еще расскажу. Вот это нарисованный на фотографии слева его студенты-медикам медицину преподавал. Вначале, после окончания Гарварда, у него что-то было мало денег, и он работал даже пожарником, вот, а потом он все-таки получил работу по специальности, стал демонстратором анатомии там же, в Бостоне, и накопил денег и поехал на 2 года в Европу подучиться. Он поработал в Париже, слушал там лекции, в частности, Исидора Сент-Эллира. Исидора Жуфруа Сент-Эллира – это сын Этьен, я так понимаю. Не выяснил. Ну, бог с ним. А главное, что он учился у Ричарда Оуэна, анатомию он учился у Ричарда Оуэна в течение года или там полутора в Лондоне. Вот, таким образом, переходим к Оуэну. Ну, про Оуэна все, в общем, достаточно хорошо знают. Я здесь скажу несколько вещей по поводу его скверного характера. То есть по скверности характера он, я не знаю, наверное, никому не уступал. Там были очень неприятные истории. Я не буду говорить про то, как он ненавидел Дарвина. Дарвин, кстати, писал где-то, что Оуэн очень плохо характеризует то, что у него нет, что он не воспитал учеников и последователей, что мне не очень понятно, потому что Оуэн все-таки в некоторой степени, хотя и год научился у Оуэна, и об этом Дарвин не знать не мог, потому что Уиман Дарвина консультировал по анатомии. Вот. Ну, в общем, Уиман был, как я сказал, очень неприятный человек. Он страдал плагиатом. Значит, там, в частности, он такой там был палеонтолог Гидеон Ментел, которого мы ничего не знаем, кроме того, что его Овен обижал. Обижал он его следующим образом. Этот Ментал описывал, в частности, игуанодонов, а Овен переописал игуанодона и приписал первое описание себе и Кювье, видите, мы уже Кювье почти близко, приписал себе с Кювье, а про Ментала даже не упомянул. При этом Овен установил игуанодона неправильно. Ментал, хотя разрозненные были остатки этого игуанодона, он его все-таки, вот как леди этого гадрозавра, он предположил, ну, леди-то уверен, можно сказать, там хороший клетва. А Ментал предположил, что игуанодон был двуногим. Овен его сделал, как я говорил, уже четвероногим, кроме того, эти вот большие пальцы на руках в виде шипов он смонтировал ему на носу. В общем, сделал просто непрофессиональную реконструкцию, приписав себе игуанодон. За это там, в общем, его исключили из королевского, из зоологического совета королевского общества за плагиат. Его не взяли президентом геологического общества за то, что он обижал Ментала. Вот. А когда кто-то сказал, что он это английский Кювье, он сказал, что я английский Овен. То есть, в общем, он как-то не очень хотел Овен. Вот. Ну и действительно, он, в общем, сильно отошел от того. В общем, поэтому я делаю между ним и Кювье пропуск, который, не знаю, ну, просто между ними и по времени слишком большой промежуток. Вообще они были знакомы, общались там, обсуждали орангутанов, друг к другу ездили, вот. Но у Кювье тоже был не очень легкий характер. В общем, я поэтому следующее поколение делаю Кювье в виде номер 9, а не номер 8, который должен был быть. Потому что, как вы видите, там разница в годах слишком уж большая. Какая-то мелочная разница. Ну, можно заменить на 8. Вот мы до Кювье дошли, но на этом доклад не кончается. Я его здесь специально не в виде портрета, а в виде памятника, поскольку это такой точка отсчета заявленной в докладе. И это вот в Аргентине, в Лапласском музее, такой портрет на фасаде. Там за ним на закрытке у него есть птичье гнездо и пчелиная сота. Вот. Ну, значит, а учителем Кювье был Феликс Вигдазий, который был доктором Марии Антуанетты, который был, как это называлось-то? Ну, в общем, он был очень видный посты, там занимал, в частности, он отвечал за эпидемиологические вопросы во Франции. Ну вот, и он, на самом деле, он начал сравнительную анатомию, начал он ее, в частности, со сравнением передних и задних конечностей, так что мы теперь переходим уже обратно и начинаем, ниже я не пойду. И начинаем говорить немножко о конечностях. Фактически он уже пользовался понятием гомологии, которое слово придумал Оуэн, а реально оно было, ну, такое понятие использовалось до того. При этом Вигдазир, вот тут написано, я не знаю, видно это, не видно, в общем, у него была своеобразная точка зрения. То есть он, с одной стороны, он своих предшественников значительно превзошел тем, что сказал, что таз – это такой же пояс для задней конечности, как лопатка для передней конечности. А до этого анатомы этого не понимали. И это важное достижение. С другой стороны, он такую и излагал оригинальную точку зрения, что для того, чтобы увидеть сходство таза и плечевого пояса, надо на таз смотреть задом наперед. То есть то, что для таза хвост, для плечевого пояса голова, как бы, ну, по ориентации. И то же самое с локтем и коленом. Локоть обращен навстречу колену, поэтому и разгибание колено осуществляется за большую берцовую кость, а локти за локтевую, поэтому локтевая кость соответствует большой берцовой. Вот. Это я вычитал у Кривия. Ну, вот теперь мы пошли обратно вверх. Это вот был отчасти, можно сказать, что ученик Кювье, который придерживался Бренвиль, который придерживался противоположной, чем Вигдазир, точки зрения, той точки зрения, которой все придерживаются сейчас. Вначале я скажу про него, что там Кювье, он вначале как-то понравился, Кювье его протежировал, подвигал, а потом чего-то они поссорились и стали прямо враждовать. Но после смерти Кювье Дубленвиль занял его место как голова сравнительной анатомии в Парижском музее естественной истории. Да? Вот. И вот его точка зрения была такая, что не очень важно, не так важно, что там у конечностей наверху, как важно то, что у них внизу. То есть те кости, которые напротив большого пальца, которые легко отличить по количеству фаланг, они соответствуют друг другу. А такими костями являются большая берцовая и лучевая. Таким образом, Дазир считал, что локтевая соответствует большой берцовой, а Дубленвиль считал, что лучевая соответствует большой берцовой. Вот. Теперь мы пойдем вверх уже не по боковым дорожкам. Это, значит, Кривие, очень крупный анатом, патолог, причем анатом человека, который был там президентом анатомического общества, медицинской академии с какого-то 1831 что ли года. Вот. Между прочим, его учитель был военным медиком и пользовался Наполеоном Бонапартом. Наверное, был знаком. Они там, наверное, все были очень знакомы. В общем, там, с учетом того, что там народное население было не очень большое, там, конечно, плотность этих великих анатомов человека и животных, и зоологов какой-то был просто потрясающий. Вот. А, но это его учитель еще даже у Бальзака фигурирует как прообраз какого-то там героя. Ну, в общем, тоже был очень известный человек. И вот Кривие уладил спор между Дубленвилем и Вигдазиром таким способом. Он сказал, да, в верхней части ноги прав Вигдазир, а в нижней части ноги прав Дубленвиль. То есть нижняя часть большой берцовой, скажем, кости соответствует лучевой, нижней части лучевой под Дубленвилем, а верхняя часть большой берцовой кости соответствует верхней части локтевой по Вигдазиру. И в этом, на мой взгляд, есть большой смысл, но я об этом говорить не буду. Вот. Но это мы вернулись к Оуэну. Вот, значит, сейчас я скажу. Это, значит, вот эту вещь Кривие опубликовал в 1843 году. А Оуэн в 49 году, то есть на 5 лет позже, Кривие опубликовал статью о природе конечности. В 48-м у него была статья про архетип вообще. Это о природе конечности. Значит, тут у него там такие замечательные на первой странице слова есть, что английский язык, вообще английское мышление, это он доклад там на Королевском обществе делает, по докладу большой это работа, что для английского мышления вот, и восприятия то, о чем я говорю, даже трудно назвать словами, то есть вот английский этот менталитет не приспособлен для восприятия анатомической правды, то есть там написано anatomical truth, Вот. А вот если бы немцы, они бы да. А там натурфилософия как раз расцветала, то есть цвела уже пышным цветом. Вот немцы бы меня поняли, у них на это даже слово есть, которое «бедеутунг», это типа сущность, что ли. А в Англии вот непонятно. Поэтому пришлось ему назвать «о природе конечностей». А вообще, если так откровенно говорить, то по сравнению с тем, что говорили Игдазир, Дублинвиль, Кривие, это вот действительно такое какое-то немецкое тупоумие, то, что он предложил. То есть вот если вы здесь смотрите в эти картинки, то вы увидите, что он фактически просто распространил теорию, позвоночную теорию черепа Гёте на все тело. То есть что все тело состоит из позвонков с ребрами, и что вот тазовый пояс соответствует ребру, а конечность соответствует крючковидному отростку. В общем, на редкость, конечно, неудачное объяснение. Так что вот я пока что говорил про величие американской и французской науки, а с английской что-то мне как-то не очень. Но в части вот оуэновской морфологии. Ну вот, а теперь я возвращаюсь к Квинману. В Америке было тоже свое очень оригинальное течение. То есть оно больше всего напоминало то, что предлагал Игдазир. Только Квинман возвел это дело в общий принцип симметрии. То есть Игдазир говорил, что где у задней конечности зад, там у передний период. А Квинман сказал, что просто все тело, оно симметрично не только относительно срединной плоскости, а относительно поперечной плоскости посередине тела. Ну вот здесь вот из него он это сравнивал с этими магнитными полями, или нет, это электрические, с электрическими полями. Вот справа показано, что позвонки развиваются от середины тела, начинают, а потом распространяются ну, прогрессивная дифференцировка вперед и назад, более-менее симметрично. Дорожка вообще выглядит довольно симметрично относительно поперечной оси. И что все это вообще вот такая базальная симметрия. Но он тоже в некотором роде был такой идеалистический морфолог, но это не мешало ему быть в общем, это все, конечно, значительно более рационально, чем у Оуэна, и никак не похоже на ту философию по стилю. А тритончика это я взял просто, чтобы показать вот чего. То есть Квинман, конечно, был осведомлен. Я, собственно, из его статьи узнал про точку зрения Кривие, который помирил вроде пополам, взяла пополовину от точки зрения Дублинвиля и Игдазира. Вот. Ну, Квинман это отмёл. То есть он не поверил, что может быть так, что соответствие меняется на протяжении конечностей с прямого на обратное. А тритончик этот, это из экспериментов Бориса Ивановича Борисского, который был одним из первых учеников Ивана Ивановича Шмальгаузена. То есть, ну ладно, не буду его перечислять ни к какому поколению, потому что он очень ранним был учеником, потом он эмигрировал за границу до войны еще, потому что там какие-то гонения, но он почувствовал, что плохо будет от сталинизма, и внес ноги и стал одним из самых выдающихся эмбриологов мира. Во всяком случае, его учебник эмбриологии позвоночных переиздавался больше всего, по-моему, чем какой-то другой. Он ввел в культуру ксенопуса. Вот. А вот первые его опыты под руководством Шмальгаузена, они там, это я от Натальи Сергеевны Лебедкиной узнал впервые, и очень этим увлекся. Они пересаживали личинкам тритона между передними и задними ногами, либо слуховой пузырек, либо там абонентный мешок, или даже кусочек целоедина один раз получился на больших сериях. Сейчас этим методом владеет только вот Белоусов. То есть у него даже была публикация. Это одно время было очень популярное направление, которое как-то особо ничем не кончилось, потому что совершенно непонятно. Это называлось неспецифическая индукция, гетерогенная индукция. Гетерогенная, значит, не на том месте, где надо, не тем, чем надо. Берется что-то постороннее, не на ненужном месте. Это не пересадка ноги, там, на голову, зачатка ноги, когда вопрос в том, вырастет нога или структура головы. А это пересадка не весь чего, кусочка целоедина, на бок, где ног не бывает, вырастает нога. Еще вот это вот я конкретно эту штуку взял, потому что здесь видно, там часто получались ноги как бы с другой стороны тела. Вот в данном случае это дополнительная нога. Видите, это на самом деле передняя нога, передняя левая нога, передвинутая на правую сторону. Потому что совершенно очевидно, что пальцы торчат назад, значит, нога не той стороны, а сгиб вперед, значит, это локоть. Понимаете, да, что локоть повернут не туда, куда пальцы. И, в общем, вот это явление теории Бумана, конечно, объяснить не может. Потому что по Буману, не могло бы быть такого, что пальцы и сгиб обращены в разные стороны. Потому что если есть такая симметрия относительно поперечной плоскости, то если коленка вперед и пальцы вперед, то локоть назад и пальцы должны быть тоже назад, например. Ну вот, но Буман, конечно, об этих экспериментах не знал. Я так просто, чтобы пояснить, что Буман, в общем, довольно... Ну, он просто сказал, что не может такого быть, как предлагает Кривье этой смешанного соответствия. Вот. Ну, недавно, в 2009 году, я совершенно случайно наткнулся на книжку одного французского физика, который ровно те же самые мысли и с очень похожими картинками на то, что делал Буман, показывает. Вот у него тоже тут, ну, это, правда, не электрические поля, а вычисленные им, ну, фактически силовые линии абстрактные. Но там формулы пишут всякие интересные. Вот тут тоже эти зародыши, симметрию которых, видите, что картинки примерно те же, что мы. Вот зародыши и паря, и тут зародыши и паря, и ноги вот он считает такие. Вот. Я очень этому обрадовался, тут же добыл электронный адрес этого Винсента Флерина, прислал ему, послал статью Бумана, он тоже очень порадовался, сказал, что как здорово, а то все говорят, что, как вот он сказал, что я несу сумасшедшую чушь про эту зеркальную симметрию переднюю и заднюю. А вот, оказывается, это не только у меня на ней лечит. Ну вот, а теперь я прихожу обратно. Этот француз, он современный, а это вот такой был тоже американский морфолог Вайлдер. Он чуть старше Грегори и чуть младше Осборн. В общем, мы будем считать, что поколение Грегори. Во всяком случае, Грегори на него ссылался, и он пользовался огромным авторитетом. Он как раз учился, не стажировался после обучения в Америке, а учился в Германии у Видерсгейма. Занимался он исходно анатомией хвостатых земноводных, как и Видерсгейм, тоже этим занимался. И написал замечательную книжку «История человеческого тела», которая 1909 года, кажется. Вот это оттуда картинки, в которой «История человеческого тела» просто вот как статья Бумана про эту зеркальную симметрию, так и этот учебник «История человеческого тела» читается совершенно как современная литература. Этот учебник, это просто хоть переводить. Он был, кроме всего прочего, еще одним из ведущих антропологов потом в Соединенных Штатах. И там все вот эти вот морфологи, палеонтологи, там и Буман, и Вайлдер, и Грегори, они все были по совместительству антропологами. А Вайлдер, он, кроме того, привез в Соединенные Штаты и там начал вводить в практику дактилоскопию и восстановление лица по черепам человеческого. И таким образом он стал основателем американской криминалистики. Вот. Вот на этой картинке из этого учебника, ну, во-первых, да. Ну вот эта картинка, это просто показывается единый план строения передних и задних конечностей. Здесь даже вводится название, единая номенклатура для того и другого, который больше нигде что-то не видал. Какой-то эктон, антон. Вот. Но там описывается вообще, там нет, к сожалению, ссылок, там описывается общая ситуация. И получается так, что вот до Вальдера буквально были очень мощно обсуждалось и разнообразно обсуждалась вот эта вот проблема соответствия между передними и задними ногами. То есть только позже все пришли к тому, что предлагал Дебленвиль, когда прямое соответствие между передними и задними ногами. Ну и Вальдер также считал. Позже этого приводилась теория боковой складки, но это я не буду поклоняться. Вот. И Вальдер, то есть это была совершенно забытая, обширная научная дискуссия. И были даже терминологии, что если проводить соответствие прямое, как Дебленвиль, то это, значит, называлось синтропизмом. Это я у Вальдера прочел. А если противоположное или зеркальное, как у Лурмана там или Дазера, то тогда это антитропизм. И антитропизмов в разновидности было очень много. Вот здесь показаны примеры. Значит, ну вот это синтропизм, когда большой палец большим соответствует и так далее. Это антитропизм, когда надо сравнивать левую переднюю с правой задней, ну или вот зеркальную симметрию Лурмана. Здесь вот показано, что нервы плечевого и этого самого пояснично-седалищного сплетения должны тогда нумероваться в обратном порядке, если такой антитропизм принимается. Были еще такие антитропизмы, что на самом деле только два средних пальца соответствуют, то есть указательный и безымянный соответствуют антитропично между рукой и ногой. А большой палец соответствует мизинцу и безымянному пальцу руки, ну или большой палец руки, мизинцу и безымянному ноги. Или что другая была точка зрения, что соответствие можно найти только между большим указательным и средним пальцем, тоже антитропическое. А мизинцы безымянные, они разные, по разные стороны находятся. И в этом есть тоже некоторое такое смысл, что ведь и в более классических взглядах пришли к выводу, что пальцев должно быть исходно не 5, а как минимум 7, что и подтвердилось при находках вот всяких там этих самых автиастек, акантастек. Вот. Ну вот здесь к подобному выводу пришли другим путем, что как бы полный набор пальцев, он больше, чем 5. Потому что либо одному соответствует 2, либо некоторые вообще не имеют соответствия. Вот. Это причем вот ссылки здесь есть. В это я не влезал, но вот здесь есть ссылки. Это еще 1895 год. Можно сказать, для Вальдера работа 10-летней, там, скажем, давности. В общем, были такие активные споры. Я, в общем, мог бы назвать это упущенными возможностями, если бы я... вот есть такая точка зрения у моего однокурсника Георгия Юрьевича Любарского, что наука могла бы пойти совсем другим путем. И каким она пошла, это, в общем, не очень хороший путь. А вот если бы там, вот тут-то сделали не так, и в другом месте по-другому, то наука бы пошла совсем иначе, было бы все значительно лучше. Вот. Но я с этой точки зрения не согласен. Я думаю, что если упущенные возможности хороши, то они будут повторно найдены, а если не хороши, то и бог с ними. Вот. Ну и теперь я вам расскажу про последнего антитрописта. Последний антитропист – это, как я понимаю, Робин сам, который нигде этого, конечно, не пишет, но в особенности в его ранних работах видны следы влияния Гумана. То есть вот здесь вот из его этого замечательной статьи 1922 года, которую я много-много читал, эта картина зеркально перевернувшим, она соответствовала другим. Эта картинка вместо крепления мышц на тазу и на плечевом поясе, какого-то там сверообразного присмыкающегося, например. Вот. Красной линией отмечена граница между мышцами, которые дорзальные, то есть разгибатели рыбьего плавника, и вентральными, и на передней также. И вот у него эти мышцы вот так поперечно плоскости. Вот эти границы между дорзальными и вентральными мышцами, они зеркальные, там, поперечной плоскости. То есть в этом виден след антитропизма, который, видимо, из-за влияния Гумана в Соединенных Штатах как преобладал. Хотя прямых указаний, вот кроме этого, я не вижу, не знаю. Но Ромер тут ошибся. Дело в том, что вот это вот крепление дельтовидной мышцы, которое оказалось дорзальным, граница должна пройти вот так, более параллельно тому, что в заднем, то есть по асимметрическому принципу. Далее у Ромера из этого последовало еще много разных вещей. В первую очередь это то, как происходил выход позвоночных носов. Вот эта картинка из статьи известной Ромера и Бирна. Ромер считал так, что вот это задний, голова везде смотрит туда, как мы. Что вот это задний плавник, который лежит более-менее руки по швам, ноги по швам, подошвенной стороной тела. А передний лежит наружу ладонной стороной, вот так вывернут. И поэтому, чтобы сделаться из плавника ноги, они совершенно по-разному переворачиваются. Тут встать-то надо и то, и другой на подошву. Здесь подошва находится наружу, в руке, в будущей передней конечности. Поэтому она скручивается и встает вот так, это локоть назад. А в заднем плавнике, в брюшном, подошва лежала к телу, поэтому надо согнуть совершенно по-другому. И в этом тоже видны следы влияния антитропизма. То, что передние и задние плавники лежали вывернутым образом. На самом деле ситуация такая, что у всяких там кистеперых рыб, ну вообще у мясистых опасных, эти плавники могли довольно хорошо вращаться и поворачиваться в таком положении, такого, как у, допустим, у этого самого, у цератодуса, у выкидывающего австралийского современного цератодуса, как показано было еще Дружининым. Плавники спокойно грудные там могут крутиться вокруг оси и находят кистеперых рыб, у которых грудной плавник бывает, что лежит ладонью к телу. Вот. То есть они были достаточно хорошо подвижны. А строго вывернутое положение – это свойство только, видимо, костистых рыб. Может еще, я вот не помню, нет, костистых. Ну вот, а дальше из этого всего антитропизма у Ромера последовала страшная ошибка. Вот это плавник какой-нибудь кистеперый грудной, тоже голова к окну, вид сбоку. Вот так выглядит плавник, например, у Эвстоноптерона, ну и у других разных. Обычно в таком положении его находят. Вот. Но Ромер считал, что раз вентральная мускулатура вот так находится. Раз он лежит вентральной стороной наружу, то значит эта вентральная сторона у нас смотрит ладонную. И значит он так это и назвал, что если это ладонная сторона, то значит это большой будет палец, это мизинец. Значит это лучевая кость на какой-то большой палец. А это значит локтевая, нижняя. А Грегори и антитропизмом не страдал. И он по-другому назвал, но оказался прав. Вообще, я Грегори ходя читал меньше, чем Ромер, но у меня в последнее время складывается такое впечатление, что Грегори был всегда прав. Вот. Ну и на этом я позвольте закончу, поскольку мы спустились до Мегдазиля, вернулись к вам.
Все? Да. Спасибо. Ну, мы, надеюсь, будем не придерживаться обычных правил. И вопросы, и замечания, и обсуждения, все желательно вместе. Для заправки, для того, что Саша, конечно, говорил, интересно, тут было много шишковщины тоже, но на что я обратил внимание, что большинство, особенно в американской линии, когда он шел с верхов вниз, все были палеонтологами, известнейшими палеонтологами. То есть морфология в Америке развивалась палеонтологами. При этом Саша упустил сказать самое, по-моему, интересное. А почему же тот же Ромар после статьи 22 года занялся вдруг эмбриологией? Ведь это было совершенно не случайно, это был переход на совершенно новый уровень. А дело в том, что в 22 году, когда была статья по локомоторному аппарату позвоночных животных, была уже предложена некая схема гомологии мышц у наземных позвоночных. И ясно, что было куча вопросов. А так ли это? И возникла идея проверить это на эмбриологическом материале. Тогда господствовали представления, что мышцы складываются, дифференцируются из общих мышечных масс. Эти мышечные массы в онтогенезе распадаются на отдельные мышцы. А каждая мышца иннервируется своим собственным нервом, и эта связь сохраняется до самого конца, и таким образом можно безошибочно определить, какие мышцы откуда произошли, из какой мышечной массы. Этим объяснялось и тот выбор объектов, о которых Саша говорил. По одному объекту амфибии, птицы, черепахи, млекопитающие, еще млекопитающие, ящерицы, крокодилов только, к сожалению, не было. Потом, правда, нашлись специалисты, которые занимались нервно-мышечными связями, которые стали отрицать вообще эту идею. Говорить о том, что нервная иннервация может перескакивать одного мышцы к другой, что это не настоящее подтверждение гомологии, так сказать, условно достаточно. Может так, а может не так. Если мышца вдруг окажется рядом с нервом, то почему бы ей не получить снабжение от близлежащего нервного ствола? Страус такой был. Ну, в общем, идея осталась, что именно это и говорит о настоящей гомологии. И это потом было положено в основу реконструкции локомоторного аппарата, мышечного аппарата ископаемых животных. Вот эти ромеровские работы. При этом надо сказать о том, что опять Саша мне сказал, увлекаясь американцами, что американцы делали хуже, чем делали наши. Например, те же самые работы по ящерицам, по развитию мускулатуры у Северцева были раньше ромеровских и были намного честнее, я бы сказал, чем ромеровские. Ромерка, все американцы, они страшно упрощали все. И если посмотреть, идеальная картинка вырисовывается по тем основам. А соответствует ли она действительности, или это в какой-то мере то, чего думает автор? Очень часто оказывается, что это именно мысль автора, а не действительность. То есть препараты у северцев были основательные, работы более основательные. Но, к сожалению, это было, хоть было опубликовано на немецком языке, но в науку не вошло, а уж ромеровские представления вошли. Теперь что по поводу Сашиного сообщения. Саша не сказал самого главного. В общем, это, конечно, не поколение морфологов до него, а это он, мученый своеобразным комплексом неполноценности, ищет своих предшественников, чтобы убедить себя, открыл ли он новое или изобретал старые велосипеды. Так, например, получается. Вот. И поэтому доклад о морфологии о смене поколений и идеи сущности каждого нового поколения мы не услышали. А тебе надо было немножко объяснить, почему ты рассказывал в первую очередь о тех проблемах, которые тебя интересовали. Ведь именно об этом речь шла. То есть нужно было в двух словах сказать о своих собственных идеях, а потом уже говорить, как они реализовались в прошлом.
Но он сказал начал.
Он нет, сказал, это узнали только те, кто об этом уже знал. А другие-то этого не знали. Я его читал, я поэтому сразу уловил, что он хочет сказать. А здесь ведь не все же читали его работу. Это на будущее. Ну, еще вопросы и высказывания.
А можно вопрос, чтобы я не вспомню, где, пока вот ты говорил с ногой из с конечностью, с продвижения, что что-то заняло место другого, вот теперь попробуй мою мысль понять. А у меня тогда зацепило следующее. Это могло быть не занимание места другого, а две кости срослись. А, знаешь, где? Где другая скуловая? У кого сейчас не помню. Где ты говорил про югалию, которая нет в горах югалии?
Это не
большой. Это я, да.
Это к ведущему.
Я не знаю.
Да. Я сейчас уже не... Повтори, Наташа, я не помню.
Ну, теперь
Саш, пусть мы молимся. Нет, это Борисович.
Это ко мне. Я-то не понимаю.
Саша, это
говорил
Сухан.
Саша, это
ноги,
а
через
стенку.
А через стенку не говорил
Сухан. Не могло ли квадрат Югалия срастись с Югалия?
Нет, оно здесь сохранилось, сохраняется самостоятельно. Оно просто сдвигается немножко вверх и накрывается сверху частично скуловой. И скуловая ниже ее проникает дальше и доходит.
А, ну так
он как-то, я не думала. Спасибо. Можно мне? Да. В общем, это не принято, не положено, незаконно ругать человека за то, чего нет. Категория за то, что есть. А сумма того, что нет, ну она... может быть, это персонализовано в качестве пожеланий на будущее. Ну, так вы, впрочем, и сказали, что везде на будущее.
Нам-то надо...
Но претензию такую к докладу, мне кажется, поднимать нельзя, чтобы такую, что охвачено не все. Ну, это было бы невозможно. А то, что рассказано, мне кажется, чрезвычайно интересно, полезно. И я бы даже вот с удовольствием бы имел вот напечатанном виде. Я что-то такое записал, но все это очень интересно.
Понятно. Но было бы интересно услышать людей, которые впервые слышат о Сашиных идеях. Дошли ли они в его изложение или нет?
Я свои не излагал. Это не вы, Сашины идеи.
Нам-то нужно, чтобы доходили. Нам нужно, чтобы
то, что изложил, то
каждый вкладывал что-то, ну, скажем так, в учебный процесс, что ли. Чтобы мы сами друг другу передавали наши возможности подходить к материалу. Они не просто знания какие-то новые. Они, так сказать, не всегда всем могут и пригодиться. А вот что из этого следует, как к этому можно подойти на своем материале, вот это вот нужно уметь доносить до слушателей.
А можно совершенно другой области говорить?
Можно все что угодно.
Не в области доклада, который мы слушали, а вы говорили насчет того, что нужно как-то говорит насчет методов работы и так далее, и какие это...
И я бы хотел бы... Вообще прям...
Я сказал бы, хотел бы сказать насчет того, насчет кинорентгена. Тут интересная была дискуссия у меня с Феликсом по поводу того, что кинорентген полезен или нет. И оказалось, что, по мнению Феликса, может кинорентген показать совершенно противоположное.
Может не помочь.
Ничего не, хорошего не получится.
Не помочь и не спасти.
Ну вот, и я поэтому и хотел на этом остановиться подробнее. Дело в том, что... Дело в том, что кинорентген сам по себе очень хороший метод. Но если его применять бестолково, то он, так как и все любые методы работы, может только привести к неприятным результатам. И вот результат, который мне рассказал Феликс, был связан с тем, что маленькая тоненькая штучка касается или не касается верхней челюсти. Она настолько тонкая, это рожок этой самой, как он называется, подъязычной кости, что касается или не касается, не имеет никакого значения. А по кинорентгену показали, что она приходит почти в притык. И поэтому заключили, что и работа соответствующая. А фактически ничего подобного быть не может, потому что она настолько тонкая и слабенькая, что она не может никакой роли играть для того, чтобы касалась бы или не касалась. Она просто висит в том месте, где ей нужно висеть. Это раз. А вот второй случай. Почему кинорентген может оказаться действительно очень важным? Ну, например, работы делали тогда с кротом и кинорентгены крота и разных землероев, то Жан-Пьер Гаск придумал очень оригинальную вещь. Он заменял землю пропускающими лучи рентгена массами. Песком, не песком, а это самое, крупой, торфом и так далее. И благодаря этому получили действительно интереснейшие данные по способам рытья разных животных. Но если подходить к этому, ну как бы сказать, бестолково, то можно оказаться без проблемы, что кинорентген ничего конкретного не может решить. Когда я начал с ними работать, то я первое, что сказал, что в Земле существует разная плотность. И при разной плотности Земли разный подход и животного будет к ней. И предложил для того, чтобы проверить это, пускать в массу земли, то есть торфа, который рыхлый, мягкий, преграду, которая состоит из крупы, связанной агар-агаром до плотности, довольно плотной массы глины. И оказалось, что животные, конечно, по-разному реагируют на это препятствие. И это позволило гораздо точнее уяснить это. И маленькое такое дополнение произошло не из-за того, что я что-то, потому что мне показалось, что непонятно, как можно говорить о движении животных, не зная, что, в какой среде они живут. И нужно создавать условия, которые были бы нужны для данного животного. И это я говорю к тому, что нужно не только
метод хороший применять, а нужно его применять с умом. Понимать, для чего животное живет, в каких средах живет, как оно работает, и потом этого исследовать при помощи хорошего метода. Да.
Скажите, пожалуйста, а вы помните вы эти работы забавные, странные, украинцев? Я сейчас не помню автора, кто докладывали, они на каком-то из совещаний давно, морфологических, они снимали в рентгене варана, который бежал по дорожке. И на основании того, что они в рентгене, ну и при моем топографическом оптимизме, я тогда ничего этого не поняла, но все от них отказались, поскольку уж очень противоречивые придумали вещи. Они придумали, когда варан идет медленно, он идет как идет. А когда они ему заставили его бежать быстро, у него в рентгене так разворачивался плечевой пояс, лопатка и кракоид, все выворачивалось. Они видели, что ну, в рентгене видно, что там что-то все повернулось. Что они придумали, что на самом деле у них питающий лопатка не кракоид, а каракоид, а не лопатка.
Мороз.
Как такое могло быть, и что вы про это знаете? Потому что, вот, что ребята, может, у нас тоже будет отчет рентген.
По правде говоря, я просто не знал.
Не помните,
да? Нет, вы знали, потому что мы с вами спорили с этим Морозом по этому поводу.
И вот все время, да, его все заклевали, его заткнули, потому что уж очень как-то странно, но вот... Там в рентгене это получается. Ну, например, обычная вещь, то, что Саша тогда увидела, его работы пошли. Ну, когда тоже, по-моему, американцы сняли опоссума в рентгене, что у него лопаточка на одном месте крутится. А сейчас это показывают, мы сейчас детям, студентам показываем, даже не надо рентгена, а просто идет та же кошка или любая, как у них все проваливается, как лопатки на одном месте ходят. Сквозь кожу это видно, все как все провалилось и идет. Это можно вот так на пальцах объяснить. Хороших рентгеновских я не знаю, чтобы это показать вот ребятам, такую снимку, чтобы это было видно. Но вот тот для меня так и остался загадкой. Откуда? Ведь они же тоже не дураки. А вот и гоняли, и в эксперименте работали. А почему может быть получиться такое воззрение? Кто? Может, я начать помню?
К сожалению, твое замечание, что они дураки, не дураки. Сейчас говорить о том, что в данном случае данный автор был страшно наивный, Он считал, что мышцы вместе за костью тянутся как угодно, могут передвигаться. Так это, он абсолютно не понимал, что вообще может происходить. Он не знал литературу предшествующей даже. Это было просто типичное такое хохлядское упрямство. Причем его даже его же соратники там, в лаборатории не все поддерживали его. Но вот своеобразное такое мышление было.
Да, я помню, он говорил, что мышцы не могут ползти, когда это против
себя. Да, мышца может только отступать, но она не может поступать в эмбриональном развитии.
Да.
И вы инволюции сами.
Да, просто такой считать, тащиться может. Да.
Я все-таки к герою вернусь. Вот вы совершенно правильно сказали, и на самом деле нас это волнует, вот вырабатывать мышление, это самое главное, конечно. Вот развитое зоологическое мышление, оно все равно приведет и к уважению морфологии, и палеонтологии, это все неизбежно. И вот, наблюдая Александра Николаевича, я всегда удивляюсь неожиданным поворотом в его рассуждениях. Вот так же было, когда он о тектарике рассказывал. Начинал откуда-то, от каких-то отвлеченных совершенно вещей, потом подошел к сюжету, и сюжет вдруг закончился. И оказывается, этот прием на меня действует магически. Я вынужден носить в себе то, что я услышал, и ковыряться в этом. И тогда я докапываюсь, и вот до той мысли, которую вы хотели, чтобы она явно прозвучала, вот... сопоставить себя с предшественниками и так далее, до этого дорастаешь. Но нужно слушать очень внимательно, впитывать в себя и потом, как книжку, листать время от времени. Поэтому Александр Николаевич для меня прекрасный образчик такого фитнеса, тренировочного зала для мозгов, и особенно для молодежи. А для меня бегство от Альцгеймера, мозги не пугают.
Что бы я добавил бы то, чего Саша говорил о его собственной работе, вот как я его понимаю, почему у него он на это обращал внимание. Он ведь показал, что передние и задние конечности происходят, в общем-то, из разных источников, они там гомодинамичные, это бог с ним. Но суть в том, что в природе принцип работы четырех у тебя или трехзвездная трехзвездная конечности, найденной на задней конечности, очень удобен. И в процессе эволюции в передней конечности стала подстраиваться под этот же принцип. Для этого при переходе, например, от многих рептилий к млекопитающим, развязалась связь лопатки с капулокаракоида с грудиной, и лопатка получила возможность ацетабулярной частью, то есть это сам длиной этой впадины, двигаться вот так вот. Получился дополнительный рычаг. В результате получилась некая такая аналогичная вещь лопатки с бедром. Отсюда вот это вот и попытки привязать то, что вот он у своих этих предшественников выискивал. Так ведь я тебя, в принципе, понимаю. Причем этот способ развязывания вот этого связи с капулокаракоида, жесткой связи с грудиной и через них со скелетом, со силой, он совершенно по-разному. У ящериц он решался за счет скольжения каракоида в определенных пределах по грудине, там специальный такой желоб есть. У черепах там еще своеобразнее пришло, там скапулокаракоид, каракоид остался независимый, лопатка превратилась в вот такой вот уголок, вот эти концы казались закрепленными на панцире, вот так вот. И вот так вот могли двигаться. То есть вот эта вот штука тоже своеобразное решение приближения функционально к тому, чтобы глиноидная впадина могла двигаться, то есть вот плечевой сустав мог иметь определенный размах. Вот если бы Саша вот с этого бы начал бы, было бы понятнее, почему ты сосредоточился именно на тех авторах, которые что-то говорили о
конечностях.
Не просто о конечностях, а именно о соответствии передних и задних конечностях, вот этих деталях, что впереди, что сзади, что лучевая, что лучевая.
Я тогда пару слов скажу.
Да.
На этой схеме налево показано, в данном случае не важно, прямое соответствие там или астрофическое, не важно. Это общий план передних и задних конечностей, для которых даже вот Вальдер предлагает или у немцев каких-нибудь занудных взял единую номенклатуру. Что значит вот этот вот сегмент, это плечо, бедро и так далее. Один верхний сегмент из одного элемента, следующий из двух, потом вот эта вот кирпичная кладка Осборна, потом пальцы. Ну, пальцы. Вот. Ну, а я там придумал, что вот у млекопитающих как бы поверх этого, соответственно, наложено другое, более молодое, оправданное с функциональной точки зрения. То есть, что у них бедру соответствует не плечо передней конечности, а уже лопатка. То есть произошел сдвиг. А, соответственно, плечо соответствует уже боли. Вот такое новое соответствие. А старое уже имеет, так сказать, роль исторической основы. Вот это вот исходное соответствие. Но я дальше предположил, что, наверное, старое в свое время тоже имело функциональную основу. То есть, что в принципе на эти конечности, как конечности удобно в плане того, что такие, это не вот как у позвонки с ребрами, а это такие заведомо сборные штуки из множества сегментов. И поэтому, в принципе, из них можно собрать разные конструкции. И когда от них удобно делать одну схему, потом удобно делать другую схему поверх той накладывать, предыдущая остается в виде следов. Вот. Но в принципе подгонка их под единый план, старый или новый, может быть выгодна с точки зрения, ну, как бы сказать, технологической. Что в эмбриогенезе можно делать, наверное, легко стандартные детали, как теперь всякие генетические исследования вроде это утверждают. Ну вот. А дальше есть такая еще вещь. Вот на этой карте продолжим. Вот представьте себе, что забудьте про Грегори и Ромера, представьте, что это грудной плавник, а это тазовый плавник. Очень характерная вещь, что в грудном плавнике у кистеперхов вот есть здесь такой отросток. Отростки эти нужны для мышц, которые идут вот сюда, вот так. В конечном счете для скручивания плавника. Шмайгаузен, кстати, это неправильно интерпретировал. Он считал, что на этих отростках крепятся мышцы, которые тянут плавник назад. Вот. Ну ладно, значит, в грудном плавнике такой отросток – это внутренний надмышечный плеча. На локтевой нету, на малый брюшной, на уинале, в смысле, есть. Значит, в задней конечности, вот не смотрите на это, в задней конечности на бедре нет отростка, на малой брюшной есть отросток. И есть отросток на тазу. Поэтому высказывалась та же точка зрения, что у кистеперых рыб не было соответствия бедро, плечо, как вот на предыдущей картинке стандартной, что плечо соответствовало тазу, который просто потом стал поясом. Ну и таз эмбрионами по-другому называется. Получается, что действительно одно поколение такое. Бедро, то есть плечо соответствует тазу. По выходе на сушу плечо стало соответствовать бедру на сегмент ниже, а это стал тазом. А когда уже образовались вот эта трехзвездная конечность млекопитающих, то плечо стало соответствовать горлу, то есть произошел еще один стрик. Таким образом уже наблюдаются три таких поколения. И каждое следующее поколение по отношению к предыдущему является искусственным аналогическим, а предыдущее по отношению к следующему как бы гомологическим. Интересно здесь вот что, если у кистеперых рыб при выходе на сушу вот сериально соответствующий плечу элемент стал тазом, а второй сегмент стал бедро, который соответствует локтевой кости, то куда девалась вот эта штучка? Такая должна быть косточка, которая от таза отходит, то есть от таза, по идее, должна отходить не только бедро, а еще какая-нибудь косточка. И такая косточка есть. Это у сумчатых сумчатая кость, которая не похожа на вторичное обладание. Большая кость с хрящевым предшественником. И лежит она ровно так, как должна бы лежать. Просто она где-то в потенции там сохранилась, я так предполагаю, а потом вернулась вот эта вот та кость, которая из кистеперых рыб была у четвероногих забота.
Вопрос можно, Саша? А сам таз, вот маленькая пластинка рыбьего таза, которая была и у кистеперых. Значит, какая-то часть нового таза, если ты считаешь, могла войти часть конечности и создать нормальный таз, который доходит до позвоночника?
Нет. Значит, там тогда я нарисую.
Рисую.
Вот я рисую этот плавник. Вот, вот такая, значит, плечевая. Вот. Потом идет локтевая, лучевая, потом идет там уинария и так далее. Вот так проходит граница между конечностью и телом. В брюшном плавнике вот так таз. так вот, бедро. Вот так сумчатая кость. Я ее так несу на этот случай. Ну и так далее. Граница проходит тело и конечники вот так проходит. Ну, сумчатая лежит здесь, ну вот так. Утопилась она тоже. Утопилась в теле. Вот так. Значит, таким образом, если тазу соответствует плечевая кость, то плечевой пояс настоящий, вот этот скапулокракоид, это совершенно к конечности отношения не имеет, нечто другое. И он такой и есть, это такая трехногая косточка у кистеперов, которая сидит на клейтрами огромной, по кровной части. Я так ее дурацки нарисовал, но это как треножник, на конце которого ямка для плечевой кости. Вот. Ну, действительно, в экспериментах у Боринского обычно бывало так, что когда появляется задняя нога, то она появляется вместе с тазом, или даже только один таз. А передняя нога у него, это дополнительная, обычно появлялась вообще без плечевого пояса. То есть плечевой пояс – это что-то вообще конечности отношения имеющее, а таз сделан из конечности. И это видно и у осетровых, что там сегменты становятся, ну, зубчики, как в турнике.
Можно? Ну, я по поводу добавить. Нет, это не говорю. Я в данном вопросе занимаю позиции. Некоторые ретрограды, потому что вот эти рассуждения о удлужениях сегментов задней конечности, они, конечно, хороши, такие очень оригинальные мысли, вот, но в принципе, конечно, вот плавник, который кистеперы рыбы, который мы видим, это в общем-то так весьма частный случай, то есть плавник был синоптером, там было, конечно, большое, в общем, разнообразие состояние плавников. Вот, и поверхностное сходство определенных частей этого плавника с, скажем, плечевой костью, имеющей эпикондилоз, в общем, оно, я бы не сказал, что очень сильно убедительно. В то же время, по мере накопления нового палеонтологического материала, мы, наоборот, находим подтверждение гомологичности костей зейкоподия. То есть вольный радиус костям задней конечности большой и малоберцовый. Вот у черепах, сейчас вернем к современным животным, сначала у черепах, в коленном суставе, значит, бедренная кость имеет коленческий мыщелок, который служит, значит, посадочным местом для большой берцовой кости. Вот. Это ситуация, ну, большая берцовая кость – это медиальная кость зейкоподия, так же, как и лучевая кость, значит, медиальная кость в зейкоподии передней конечности. Вот. Значит, лучевая кость тоже присоединяется к сферическому мыщелку такому. Вот. Теперь если мы посмотрим, черепах среди современных животных, конечно, это такой уникальный случай. Ну, черепахи вообще, с таким строением коленного сустава. Но вот у палеозойских животных, если внимательно посмотреть на строение бедренной кости, то, значит, очень близкая картина наблюдается. Но, в принципе, можно предположить, что, значит, у большинства дотриасовых тетрапод именно такая конструкция преобладала, где в задней конечности идеальным коленным мыщелком был сферический такой мыщелок, к которому присоединялся большая берцовая кость. Вот. Значит, и в некоторых, Почему? Значит, я уже сказал, что этот мочевок в основном был хрящевой, поэтому плохо сохраняется. Но у ряда форм он все-таки сохраняется. Вот тут у ряда, например, можно видеть, что там медиальный мочевок на бедренной кости просто откровенно, так сказать, имеет сферическую форму. Он не круговидный, как у привычный нам медиальный мочевок коленного сустава, это сам бедренной кости в коленном суставе. Вот. Таким образом, все-таки, мне кажется, вот эти вот факты, они указывают на гораздо, во всяком случае, заставляют более внимательно относиться к возможности такой гомологии, гомодинамии в исконном значении этого слова костей зигоподия. Ну, соответственно, сегментов конечности. То есть морфологически похоже, что все-таки они, если функционально они могут, так сказать, иметь иные соответствия, то морфологически все-таки они похожи, что гомодинамы.
Так, может быть, со штаком это, что именно функциональная аналогия лопатки бедра, а не поворотная, что это другое совсем.
Нет, просто это...
Даже есть два этапа. Одно дело функциональная аналогия, что было. А сейчас он пытается дальше, он пытается уже притянуть этимологию, каким образом противоречит сам себе. То, что вот мы восприняли как хорошо, как интересно укладывается в эволюции позвоночных развязывания этого лопатки в переднем, и как это может вписаться в разные группы животных. А сейчас начнет, а это может быть и не так, а это на самом деле гомология. Вот заложено еще вот аж вот на той вот сволочи установки.
Там не совсем так.
Тогда один шаг к тому, чтобы признать, как Лебедев читал, когда, не знаю, изменил ли свое мнение ребятам пятого курса палеонтологам, что пояс – это жаберная дуга, то есть первый вариант теории Кенбаум.
Это сейчас подтверждается.
Куда девались утречи, разные положения слова.
Что материал висцеральный присутствует в ключевом поясе.
В общем, в морфологии еще много интересных вещей, которые могут
вызвать. Нет, я просто хочу отметить, что накопление знаний дает некоторое подтверждение и противоположное.
Понятно,
да.
Что нельзя
абсолютизировать и в пользу,
и нести дальше массы только одну точку
зрения. Возможности, так сказать, построения общего архетипа для конечностей, примитивных
вторых. Вот. Здесь как бы не нужно сравнивать большое, малое, ну, в общем, вот это сейчас. Это не нужно сравнивать вот это и вот это. Когда выяснится, что все-таки это одно и то же, тогда, конечно, да. А если выяснится, что все-таки это разные вещи, тогда никакого противоречия нет в отношении того, что было изложено.
Можно еще? Кроме этих сферических всяких мыщел, есть еще такие факты, которые говорят о том, что плечо и бедро не всегда были уж очень соответствующим, что не всегда были гомологичными. Это факты такие, что вот если реконструировать вседорожную мускулатуру передних задних конечностей вот тех же каких-нибудь Тулерптона этого, то получится такая странная вещь. Сейчас я дорисую, что это тут еще. Получится такая странная вещь, что на плече, как с дозами стороны, так и с вентральной. Есть такие грибы, космы, они еще дырки такие для нервов. В общем, мускулатура реконструируется вот как. Что мускулатура от пояса, от пояса там и от покровного немножко, вот она шла до гребня, а сюда она шла от гребня уже, как-то там, я так грубо рисую. А гребень торчал под кожу. А на задней ноге ничего такого нет. На задней ноге мускулатура шла от таза, и ни одна часть бедренной кости не торчала до кожи. Потому что по верхним слоям шли длинные мышцы. А здесь длинных мышц практически еще не было. То есть бицепса не было точно, а длинного трицепса тоже по вопросу. Так что это тоже немножко отличает. Ну то есть плечо для мускулатуры передней конечности совсем не то же самое, что бедро для мускулатуры задней. Первого страха.
Ну я хочу опять уточнить, что фундаментальное различие передней и задней конечности, передней и задней конечности еще состоит в присутствии внутрисуставных связок задней конечности. То есть передней конечности мы почему-то не наблюдаем, но внутрисуставных связок. Да? А задней конечности они есть. То есть это конечно, подтверждается, ну, как бы показывает, да, что передние и задние конечности это, ну, имеют историю все-таки сильно различающую. Потому что вообще это внутрисуставные связки, это принципиальнейшая вещь, которая от первичных работ.
Ну, у Родел, по-моему, нет ни одной связки.
У кого?
У Родел.
Правильно. У Родел их нет вторично. Вообще земноводных современных очень трудно привлекать для сравнительных исследований в силу их очень значительной педоморфности. Они очень утратили очень много признаков практических. И отсутствие связок тем же самым.
Ну, может
связаться. Как я вас понимаю, между локтевым и коленным суставом очень большая разница, да? Раз в локтевом нет таких связок, а в коленном есть мениск.
Да, в тазобедренном и в коленном, да, суставе.
Ну, тазобедренный вообще.
В тазобедренном и в плечевом,
да.
Такая разница есть. И в коленном,
да, 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 и в локтевом. Вот это как раз и подтверждает предположение Александра Николаевича. Поскольку в данном случае мы имеем дело с примитивнейшей закладкой, и по этой схеме устроены у разных эпидистей плавники, то нам очень легко, опираясь на эту вот картину, представить себе, что вот то, что здесь в грудном плавнике построено вот этими костями, в брюшном вот этими. И тогда действительно у нас оказывается, что здесь вот он локтевой сустав, а здесь вот он локтевой сустав. Совершенно в разных местах. И то, что вы сказали, Владимир Борисович, этому не противоречит. Теперь, что касается шаровидного мыщелка медленной кости, тоже в своем рассказе Александр Николаевич сообщил нам, что свобода очень велика. Ну что ж, и то, что вы нам сказали об этом шаровидном мыщелке в коленном суставе, медиальном мыщелке медленной кости, тоже вполне соответствует тому представлению о очень значительной свободе. И поэтому мне кажется, что возражение в сущности не прозвучало. А кроме того, я должен знать какую вещь. Я вот то, что рассказывал Александр Николаевич, мне давно написано в учебнике Советной анатомии. Без ссылок на него, это мой протокол. На самом деле я узнал под его влиянием. Вот как-то теперь мне не знаю, как это исправить. Потому что мы с ним все время общались, об этом говорили. Вот. Нет, получилось как будто это осело на меня в виде дождя. Осело вот от полога. Я вот должен, хотел бы, чтобы это имелось в виду.
Это будет сюжет для следующего поколения, где через 200 Александр Николаевич очередной будет выяснять взаимоотношения учителя и ученики.
Нет, как? Это замечательный повод, что Феликс Яныч написал воспоминания.
А.
Ну, вот что можно сказать в данном случае. Мы иногда требуем от научных открытий и теорий, чтобы они были внедрены в практику, каково теоретическое значение. И в учебном процессе будет применено. Вот в данном случае, вот так это выполнено требование. В случае вот у меня так получилось.
Я могу себе представить, насколько это
интересно. Не все, не совсем все. Вот что вот эта схема Ромера с неправильно интерпретированным дельтовидным мускулом должна быть понята была. Вот это я не знал и не написал. Этого он мне еще не подсказал. Это я от него услышал первый раз, но это очень резонно. Вообще, что дельтовидный мускул дорсальный, да. Это давно я его услышал, да.
А можно то, что в пользу того, что Владимир Борисович Нехтин говорил, и против меня, то, что абсолютная вещь, если говорить не о мышцах,
то... Какой Владимир Борисович говорил?
Нехтин. Действительно, в пользу сходства плеча и бедра говорит то, что они, это кости, двояко выпуклые. Почему, непонятно, но вот такой факт.
Не, ну просто существуют намеки на научно-типовые.
Ну да, тоже
намеки. Знаешь, нельзя считать каким-то прямым доказательством, но...
Нет, мне просто кажется, что там этих соответствий много навешано одновременно, поэтому в одном ключе нельзя
смешать. Так, я слов по поводу того, что говорил ПП, насколько они увязывались. Он сказал, что это не очень связано с темой нашей доклада. На самом деле, очень. Речь идет о том, как заниматься морфологией, как заниматься функцией, и что нам надо знать от природы в наших изучениях. Но в свое время мы с ПРП опубликовали статью ужасно давно, это 30 с лишним лет назад, которая называлась «Морфология позвоночных и национальные, экологические еще какие-то подходы». Это сборнички, которые никто сейчас не читает, естественно, проблемного состояния, помните, да, кастинг такой, где говорилось о том, что надо четко разделять цепь наших изучений, описание морфологии само собой, описание функции само собой, причем не каждая функция является формообразующей, а только те, которые заставляют особо работать с напряжением органы. Другое дело, что есть внешняя составляющая, то, чего контролируется отбором, то есть то, что мы называем адаптацией, и переходить от адаптации просто к описанию и связывать вот так вот нельзя. Нужно прослеживать всю цепочку этих самых цепочку взаимосвязей. ПП подчеркнул, что именно вот в последнем, когда мы говорим о экологической стороне, нам очень важно определять условия, в которых происходит функционирование того или иного органа. То есть это специально, причем это экологи нам редко это дают. Этологи никогда практически этого не дают. Это нам нужно заставлять их работать на морфологов, чтобы морфолог мог использовать эти данные. То есть определять специфику среды, специфику питания, кормодобывания и так далее, и так далее, и так далее. Почему мне вот очень нравилась работа Леонида Петровича Корзуна? Именно за то, что она в какой-то мере продолжала работу Феликса Яновича по этим самым чтобы изучению птичьего понятно, что вот. И это очень важно знать, и это очень важно доносить до студентов. Очень важно доносить до студентов. Я специально перечитал нашу статейку, она маленькая. И Богу, ничего, ни от чего бы я сейчас не отказался. К сожалению, она не стала, так сказать, приказным. Ее использовать, заболтали эту тему.
А это жаль, напомните, где она? Проблема морфологии.
80-й год.
Все, понятно.
31 год назад.
Ребята, покажите.
Ничего не стоит. Это можно все собирать. Вот ключевые какие-то вещи, можно собирать в компьютере.
Вот в этом
городе.
Вот. Я перечитал то, что было перед этим сборником, было, перед нашей статьей было, там был Соколов Воробьева, там была Воробьева с Лебедкиной, и в какой-то мере это было разболтано. И поэтому не сыграло большой практической роли то, что писалось. А на самом деле, в общем, там полезное есть. Еще.
Уже я еще хочу сказать.
Да,
вот, из того, что сегодня сказал Петр Петрович Гамбарян, вытекает одна, так сказать, ну, немножко тревожная мысль. Вот эти люди, которые писали о языке птицы под язычном аппарате и написали несусветную глупость, на самом деле имеют по сравнению с нами очень высокий авторитет, потому что они использовали рентген, а мы нет. И хотя эти жалкие рожки, конечно, не могут на себя принять большой нагрузки и работать, ну, в роли тазобедренного сустава, как им предложено работать. Рентген, рентген, друзья. Или, вот еще сказал Нил Ричи о том, что органы должны работать с напряжением. Голландцы, видите, у них неплохая школа, очень интересная функциональная морфология в городе Лейдене. При университете, ну, это старая школа, там был такой Вандер Кляуф, потом Дулемейер, потом вот занимавшийся птицами Гарт Зверс. Очень много работ сделано о том, как пьют птицы, как пьют утки. Меня всегда очень огорчали эти работы. Ну, никоим образом, никакой критической роли этот механизм питья играть в жизни птиц не может, потому что никакой проблемы в том, чтобы набрать воды в пищевод, нет, он курица не может пить, но прекрасно воду набирает. Вот голубь пьет, ну, слава богу, потому что его предки натренированы высасывать сок из сочных плодов. Вот такая вот вещь, очень интересное подтверждение того, что было сказано. На самом деле, наверное, не нужно изучать механизм питья.
Я вообще не могу сказать точно, конечно. Но он сказал, что это... Ну, я хочу прокомментировать то, что вы сказали. Вы сказали, что... Ну, вернее, я скажу, как я это понимаю, да? Что должны делать морфологи, что должны делать экологи. По-моему, вот морфологи не должны вообще ориентироваться, ну, я к этому пришел постоянно, на экологию. Не должны вообще, вот, экологии не существует. И исходить из вот, органов, которые не исследуются, только исходя из его функции. Исходя из морфологии, они должны выяснять его функцию. Дальше экологи должны изучать вот, ну, экологию этого животного, так сказать, во всей своей среде, и выбирать те экологические вещи, которые соответствуют этой функции. Вот что должно быть, по-моему. А если морфологию сразу так подгонять под то, что кто-то увидит что-то в экологии, то можно не там искать. И как бы...
Это не совсем...
К вопросу о питье, то, что вы сказали, к вопросу о питье подходит, да.
Нет,
у нас, конечно, Константин Алексеевич как раз советовал делать другое.
Кто советовал?
Юдин.
Юдин, Алексеевич Юдин.
Потому что Юдин как раз посылал все время в лес
для того, чтобы искать морфологические задачи, глядя на птиц?
Нет, ну, потому что в то время Юдин, морфология была не очень развита, птица вот такая, да?
Ну, он сам развил очень много.
Нет, но как бы он развил не на такой степени, чтобы изучать адаптацию птиц вот, на уровне того, что кто что ест. Вот.
Я бы сказал, что Юдин, наоборот, понимал больше, чем многие те, кто были младше его, поэтому. Просто эколог никогда не будет обращать внимания на морфологию. Вспомните,
Да, он не сделает того, чего вы от него ожидаете.
Вспомните о борьбе на кафедре у вас против большого практику.
Да.
Студенту скучно большой практик. Он не понимает, зачем это ему нужно.
Яблоков. Алексей Владимирович Яблоков был
принадлежал
к тому курсу, который изучил в большом практике.
Вот, а сейчас по этому поводу.
Да, подожди, я скажу потом. А вот сейчас оказывается, благо он сегодня здесь нет, ну вот Алифанов у нас в политологическом институте. Алифанов, помнишь? Он признался мне, что вот он сейчас, а он кончил уже
в 84-м году, даже в 85-м.
Да, он только сейчас осознал, как ему нужен был, оказывается, большой практик, от которого он стремился улизнуть.
Я не помню.
Его в палеонтологии интересовали возможность спекуляции на тему, как живут эти самые. Вот. А вот сейчас он осознал, что ему нужна морфология, настоящая морфология. То есть в свое время не четко было поставлено перед ним задача, что вы надеетесь на то, что найдутся гениальные люди, которые сами дойдут до морфологического понимания, вот то, что я называю морфологическим менталитетом.
Найдутся.
Могут найтись, но вы должны подталкивать к тому, чтобы найти. Для этого вы должны обратить внимание на это. И я помню, Наташа, тебе. И вот это изучение специфики среды, специфики этологической для каждого зверя, то, что можно назвать морфобиологической спецификой, оно необходимо. Необходимо экологам, они этим не занимаются. Не занимаются. Этологам они этим не занимаются. У них такая проблема до них не доходит еще.
Нет, ну, значит, морфологи, в чем он суть? Они должны быть морфологией. Если он будет изучать экологию, то он уже будет не морфологом, понимаете?
Морфолог должен поставить задачи перед, что ему нужно знать в области экологии и этологии. Хотя бы так.
Если
морфолог не может поставить эти вопросы, то, простите, он не совсем морфолог. Ну, разного уровня морфологи. Наташа, ты хотела?
Я просто хочу к этому сказать, к нашему разговору, что переживания наши были очень острые, вся эта попытка уничтожить большую практику. Но вот и у нас, на мне была история, когда я была куратором той группы, которую единственное, они не проходили, у нас был год, когда большую практику не было совсем, потому что Соколов поставил условие, выбирают люди. Но и этот был у нас пробу пропущен год. На следующий год эти дети мне сказали: Наталья Владимировна, а вы что, не могли на нас надавить?
Нет, не так, не так.
Но они мне говорили, мы поняли, нет, нам не хватает.
Я расскажу, как это было. У нас была бифуркация, было бы два варианта большого практикума. 14 недель и 9 недель. И Аня Белоусова, которая тебя упрекала, она согласилась на 9. А когда 14 были потрачены на экологический практикум, она была разочарована. И говорила, вы должны были нас убедить. Ну, она сейчас известный деятель Союза охраны, или вернее, вот орнитологического общества. Ну как, Наталья Владимировна, конечно, приложила усилия, чтобы убедить. Но это повлиять на молодых людей очень трудно.
Нет, я как раз им не пыталась их убедить. Потому что было сказано, нет, вот выбор, пусть будут. Они говорят, почему вы на нас не надавили? Почему вот мы поняли, что это плохо? Нам не хватает теперь этого большого
процесса. Вы этот спор на кафедре был давно. Когда я вот учился, например, еще вот у вас лекций не было, большой практикум ставился вопрос о его, по крайней мере, сокращении. Тогда была борьба между двумя моими любимыми преподавателями, между Шибановым с одной стороны и Дружининым с другой стороны. Один за сокращение большого практикума, не по отказу. Не отказ от него, а за сокращение, за увеличение экологической части. Но к чему мы пришли? Вспомните, во что превратилась экология? Она потеряла биологический смысл. Сейчас это понятие настолько размытое. Есть экология фабричного производства, еще чего-то. Забыли, что экология – это жизнь животных. И поэтому проблема, если перед экологом не поставить вопрос об изучении специфики, то, что нам нужно. Они этим никогда в жизни не
занимались. Аутоэкология. Аутоэкология, может, не стала вообще. Значит, вот самое то, что Константин Алексеевич говорил, он постоянно подчеркивал, что наблюдение в природе, то есть, если угодно, вот какие-то элементы экологии, они у морфолога должны быть совершенно свои, потому что ни экологи, ни этологи, они в природе не наблюдают то, что нужно морфологу. Значит, а когда мы ищем источники идей морфологических, то они могут на самом деле лежать в рычаге, то есть на самом деле вообще в неживой конструкции. То есть это, как говорится, идея может происходить откуда угодно, то есть наивно говорить о том, что есть запрещенные источники идей. Они могут быть любые. Я могу читать книжку по астрономии, мне может при этом в голову прийти морфологическая идея. А уж тем более, наблюдая живое животное, уж там, наверное, морфологических идей должно много появляться. В этом смысле мне кажется, что вот мысль Константина Алексеевича, она в первую очередь очень важна, потому что целый круг наблюдений в природе, он оказывается ни по чьему ведомству вообще. Вот это самое неприятное. Можно считать, что это не дело морфологов, это отдельный вопрос. Но что вот те занятия, о которых говорил Константин Алексеевич, мне кажется, что они очень важны. Для зоологии, там, может, это не морфологией надо называть.
Я полностью согласен. Все-таки мы должны общаться с реальными живыми объектами, если мы себя называем зоологами, морфологами, как угодно.
Ну, а думать мы можем при этом и на морфологические темы.
Они должны быть все время рядом с нами, живые объекты. Они бесконечно сложнее наших идей, сложнее наших мыслей в сию секунду. Это вечный источник, конечно. Гораздо более сложный, чем морфология, конечно.
Недаром ПП, я, Феликс, да и ты, Леня, преклоняемся перед Юзером. И считаем его нашими моральным воспитателем, как это говорится, так и в ПП. Еще кто, у кого есть какие мысли, замечания, выдохлись. Ну что, будем считать, что первый блин у нас...
Состоялся.
Давайте характеристику будем в кулуарах его. Наверное, полезно то, что было здесь, и Сашин доклад, и то, о чем говорилось. Пытаемся в следующий раз испечь получше. Спасибо за внимание.
Спасибо вам.